Значит, сегодня шестое занятие из цикла «Сны». В прошлый раз говорилось о ожидании сна. Говорилось о том, что сон следует ожидать 22 года. Понимание такое, что, конечно, в действительности 22 года. Был разбор, что это значит, что стоит за числом 22. Идея хромосом. Букв Тойра за этим стоит. За этим числом 22. Но общая концепция, к чему мы пришли в тот раз, это то, что число 22 символизирует формирование события. Чтобы событие было сформировано, нужно время. Сон – это вот уже программа, которая готова включиться. Может, уже включена. И дальше требуется время для ее реализации. События должны быть подготовлены. Что может занимать разные, так сказать, интервалы времени? Число 22 вот характеризует эту идею. Значит, сегодня пойдет речь о том, как формируется сон. Число 22 показывает о том, что сон должен быть сформирован. И сегодня будем говорить о том, а как, собственно, он формируется. Вопрос этот уже отрагивался на ряде предыдущих занятий. Один из способов – это просто когда человек больной. И состояние здоровья объяснялось, как формируют его, так сказать, сны. И целый ряд факторов, так сказать, которые могут влиять на сон, были изложены в прошлые разы. Были сны, которые, так сказать, определяются тем, что на Земле, но и предсказывают то, что будет. То есть сон формируется за счет того, какова расстановка сил на Земле. Сегодня речь пойдет о другом варианте, который пока не разбирался. Это как бы как можно запрограммировать сон. Общая идея. Значит, посмотрим, что на этот счет говорит Гемора. Гемора говорит так: Омар рав Шмул бар Нахмени, Омар рабби Йоханан. Рабби Шмул бар Нахмени сказал со ссылкой на рабби Йоханан. Эйн марин лоу лоодым Элла Михархури Либоу. Либо не показываем человеку, имеется в виду во сне, только мысли его сердца. Михархури Либоу. Либо мысли его сердца. И в подтверждение приводится посох из Даниил, а именно... Когда царь Навуходоносор, ему были даны сны. Так вот Даниил ему говорит: «Но есть в небесах Бог, открывающий тайны. И поведал он царю Навуходоносору, что будет в грядущие дни. Сон твой, видение мысли твоей на ложе твоем». Вот здесь говорится, что сон твой, видение мысли твоей на ложе твоем. Иными словами, какая мысль у тебя, царь, была, вот то и тебе приснилось. И дальше продолжает. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое. Что будет впоследствии? Ты вот думал о том, что будет впоследствии. И вот эти размышления, они взошли на ложе твое. Мы видим отсюда, что сон царя был продуктом его мыслей. Это вот подтверждение, которое Гемора привела к этому высказыванию. Ну, здесь может сразу возникнуть так сказать, недоумение. Те сны, которые увидел Навуходоносор, это были пророческие сны. И не то, что он сам их придумал. Подумал и пришло во сне. Конечно, не так. То есть как-то не сходятся подтверждения с мыслью. Мысль о том, что сон формирует. Значит, к реальности отношения мало имеет. Что думаешь, то и придет во сне. Примерно Навуходоносор. Разве так? Не так. В чем тогда идея Гемора? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, так сказать, как писался Танах. Это не просто книга, а книга, которая как бы написана, что ли, не по человеческим правилам. Скажем так. В ней есть несколько пластов. Одно – это вот нормальное понимание событий. мы читаем, и вроде нам кажется, что мы понимаем. Хорошо, если это как-то окажется. Что иногда читаешь просто, ясно, что ничего не понятно. Но бывает так, что и понимаешь то, что написано. Вот как с этим Навуходоносор. Но есть другой уровень прочтения, когда пасук читается не в контексте, не в смысле того, что происходит, а вне контекста, отдельно. Даниил сказал это, можно понимать внутри рассказа, но тот же самый пасук можно взять, совершенно абстрагируясь от того, что происходит, сам по себе. Вот так написан Танах, Тора и Нави. Если мы так прочтем, что получится? Вот и будет эта идея о том, что то, о чем ты думал, тебе пришло во сне. Дальше интересно, значит, если проанализировать в точности слова Рабби Йохана, сказано «херхури либо» – «мысли сердца». Вот, а дальше подтверждение от Навуходоносора, оно, так сказать, начинает уже играть, потому что царь думал, это его беспокоило, будущее – это то, что было у него в сердце. Может быть, если поискать в Танах, можно было бы и другие псуки про это найти, про сон и вот про мысли. Но здесь взят именно тот пасук, который говорит о связи сна с сердцем. Это, вот теперь это очень хорошее подтверждение. Дальше. Значит, ну, что мы имеем теперь, начнем анализировать само утверждение. Рабби Йохан сказал, что сон определяется мыслями. Это в большой степени противоречит тому, что мы учили раньше. Мы говорили, что сон может определяться не мыслями, а просто болен человек или здоров. Сон может быть хоть объективно, что грядет. Сон вещи, что ли. Ну, что сам программируешь. А здесь сказано по-другому. Мысли определяют сон. Но надо понимать это так, что, конечно, что, то, что говорится, что мысли определяют сон, не имеется в виду, что любой сон определяется мыслями. Почему же сказано в такой форме, а именно, что не показываем человеку только то, что определяется мыслями его сердца. В форме как бы другого быть не может, только так. Почему сказано в такой форме, если на самом деле это не так? Ну, тут надо понимать, так сказать, язык Торы, язык Геморы, что когда говорится в такой форме, надо понимать это буквально так и только так. Если встречаем вот такую форму, убедительную, утвердительную, значит, Гемора имеет в виду, вот такое правило существует. Закон есть такой. Есть 3, 10 других законов тоже. Здесь формулируется один из них. Но поскольку это закон, то он формулируется в такой форме. Ничего, кроме такого. Дальше, значит, кто принимает это за чистую монету, он наивный человек, он ничего, так сказать, далеко не уедет в понимании. Но сразу начнутся противоречия. Что это форма, в которой это высказано? Есть такой закон. Дальше надо знать область применения этого закона, как всегда формулируется что-то, на какую область можно так сказать, распространить этот закон. Ясно, что не относится ко всем снам. Так, значит, теперь посмотрим, как Гемора анализирует это утверждение. Омар Рова, сказал Рова, Тейда, знай, что не показывают человеку дикла дедохова, эту пальму из золота, дерево, сделанное из золота, и не показывают слона, который пролезает через игольное ушко. Значит, это вот Рова привел как подтверждение тому, что сказал Рабби Йохана. Два подтверждения привел. Дерево из золота, золотое дерево. И второй вот слон, который пролезает в игольное ушко. Зачем он это сделал? В чем его так намерение? Ну, общее правило такое, если в Геморе что-то сказано, это не сказано просто так. Чему-то мы должны здесь, можем научиться. Слово «тейда», которое Рова употребил, оно в Геморе, тоже надо знать из-за Геморы, оно говорит о том, что он хочет привнести какую-то идею, схожую с той, что сказал Рабби Йоханан, есть связь между этим, вот для этого он ее приводит. И расшифровка этой связи должна пролить свет на то, что сказал Рабби Йоханан. Связь есть, и это, если установить эту связь, это прольет свет на то, что сказано раньше. Это вот ложен тейда, знай. Ну, значит, попробуем пойти по этому, в этом направлении, как Гемара нас ведет. Значит, надо понять, что сказал Рова, почему он эти два примера привел, какая здесь идея, как она связана с тем, что сказал Раби Йоханан, а как понять? Вот весь текст перед нами. Что с ним делать? Понять, а как? Общий прием, который неоднократно нами на занятиях здесь использовался, это постараться увидеть проблему. Что-то не сходится одно с другим. И вот за это надо зацепиться и начать раскручиваться. И когда произойдет раскрутка действительно, тогда мы на самом деле поймем, что Танит Хохам имел в виду. За что здесь можно зацепиться? Но меня здесь вот что смущает. Рова в качестве примера привел золотое дерево, слон большой, что маленькое. Нелепость. Эта нелепость подтверждает утверждение про мысли. Я скажу так, что полно снов, абсолютно нелепых, которые никак не связаны с мыслью. В чем здесь подтверждение? Каждый знает, что есть сны нелепые. Собака может с двумя головами присниться, еще что-нибудь. И Рова наверняка ведь тоже это знал. Тем не менее, он это привел как подтверждение про мысли. Это непонятно, что его вело в этом направлении. Но я полагаю так, что вот эти нелепости, две, на которые Рова указал, чем-то отличаются принципиально от других нелепостей, которые во сне приходят. Вот его намерение. Так в чем? Что здесь такого необычного? В чем несуразица, отличающая от других нелепостей? Ну, давайте начнем с первого примера. Дерево золотое. Значит, известно, что мир построен на четырех основах. И проявление этих четырех основ – это неживая природа, камень, песок. Вторая основа – это растительный мир. Третья – это животный мир. Четвертая – это уже разговаривающие существа, то бишь люди. Причем каждый из следующих содержит в себе предыдущий. Растения, они содержат элемент неживой природы тоже. Это материя растения. Плюс добавлена еще живая как бы душа. Камень не растет, а растение может расти. Камню не нужна вода. Растению нужна вода. Появляется концепция роста. Душа появляется, которая растет, дает рост. Животные тут еще следующее добавление. Помимо предыдущих двух, появляется возможность перемещения. То есть душа, которая имеет, рух называется, способность перемещаться из одной точки в другую, чего камень и цветок лишены. Ну и, наконец, четвертое существо, человек, разговаривающий. Помимо того, что он может двигаться, он еще может соображать. Отсюда и речь. Животные, они издают звуки, а у человека осмысленная речь, это плавная. Это, как говорится, комбинация вот этих четырех начал определяет все многообразие этого мира. И тут нет никакого противоречия, соединения одного начала с другим началом. Получается новое качество. Еще что-то добавляется, еще новое качество. Еще что-то, еще новое качество. И дальше идет размножение этих четырех. Множественность появляется. Что в этом сне? В примере Рова. Золотое дерево. Вот тут два начала. Дерево – это растение. Золото – это неживая природа. И вот они представляют из себя одно. Такого не бывает. Собака с двумя головами тоже не бывает. Но здесь мы не выходим, как бы не вступаем в противоречие с устройством природы. Это просто искажение природы. Собака с двумя головами. Не бывает такой, она с одной головой. Но золотое дерево – это не искажение природы, а это отрицание природы, противоположное природе. Тоже не бывает, но совсем по другой причине. Одно – это одно, а другое – это другое. Не может быть одно и другое одновременно. Вот в этом особенность этой нелепости по отношению к обычной нелепости сна. Противоречие природе. Не бывает так. В каком смысле не бывает? По сути, не так. Ну, дальше человек может сказать, что, ну, в принципе, может присниться золотое дерево тоже. Так ведь? Может, почему нет? И ров, наверное, понимаешь, что тоже может. Но все может быть. Нас интересует общее правило. Вот правило такое. В жизни тоже люди, так сказать, имеют сознание, но бывают и сумасшедшие. А то, что есть сумасшедший, значит, что человек – существо, так сказать, сознающее, что происходит. Конкретный какой-то пример не опровергает правила в данном случае. Если кому-то приснится, особенно после этого занятия, золотое дерево, не думайте, что вы в суперпределяющие сровы. Он говорит о правиле. Так, теперь вопрос, а зачем он привел второй пример со слоном? Ну, мир, так сказать, описывается самими предметами и их взаимодействием, действиями как бы. И во сне тоже. Может человек явиться какой-то предмет, и это на него воздействует. Или взаимодействие двух предметов, действие. Вот так мир устроен, это, так сказать, общее описание. И третьего не дано. Либо предметы, либо их действия. Поэтому Иерова приводит не 10 примеров, а 2 только. Первый соответствует дерево и дерево золотое – это сам предмет. А второй – это уже действие. Слон и игольное ушко. Влезет, не влезет. Это уже действие. Поэтому Иерова ограничится только 2 примерами. Ничего другого не надо. Все основное будет просто повторение. И идея второго примера такая же, как первого. Только с точки зрения действия. Слон, он не может влезть, так сказать, в это игольное ушко. Не может такого быть. Слон может танцевать. Не может, конечно, танцевать. Но это искажение, так сказать, действия слона. Человек увидел танцующего слона. Ну, это как собака с 2 головами. Не бывает такого. Сон допускает искажения. Но здесь другое. Слон большой, ушко маленькое. По природе это действие не должно совершиться, оно не может совершиться. Это действие, противоречащее природе. Пример такой же, как с золотым деревом, только в плане действия. Вот то, что Рова здесь сделал. И это, он сказал, должно объяснить идею Раби Йоханана. Хорошо, после того, как мы поняли то, что сказал Рова, и перед нам, в общем-то, ясно, что говорит Раби Йоханан. Давайте посмотрим, так действительно, как стыкуются эти две концепции. Раби Йоханан, что мысль определяет сон, мысль – это сознание человека, определяет сон. Рова говорит, природа определяет сон. Но он не сказал природу прямо, он сказал, что сон не может исходить из того, что противоречит природе. Иными словами, переформулировка. Природа человека определяет его сон, как одно связано с другим. Природа человека – это нечто общее. Мысли человека, его сознание определяет сон. Это уже индивидуально к этому человеку идет. Как же Рова увидел взаимосвязь? Он говорит, есть взаимосвязь. Есть тейда, знай. Она есть. Должен узнать это. Вот чтобы увидеть эту взаимосвязь, надо принять известное знание, а именно о том, что у каждого своя природа. Каждый человек имеет свою природу. Природа человека – это его, ну, условно говоря, кайхот, внутренние силы. И у каждого они свои. Пример. Человек идет, у него походка. Она индивидуальная. А у всех людей 2 ноги, они так вот перемещаются. С помощью ног. Это верно. Есть общее правило. Перемещаешься, идешь с помощью ног. Но походка, она другая. Голос. Вот можно так это сообразить. У всех есть голос. Но у каждого он свой. Взгляд. У всех есть глаза, но каждый смотрит по-своему. Это все вещи, которые можно лист этот вести дальше, писать все это. Это внешние атрибуты. Внешняя линия поведения человека, которая, конечно же, отражает то, что внутри. Если снаружи такая разница, внутри она будет в 10 раз больше. То есть у каждого человека своя природа. Если мы так теперь посмотрим на утверждение Рова, что получится? Природа определяет сон. Но мы говорим про конкретного человека. Сон – это не абстрактному человеку снится. Конкретному человеку. Значит, мы говорим про его конкретную природу. Конкретная природа человека определяет его сон. Ему не будет сниться то, что в природе другого. Бывают такие сны тоже, но мы говорим про одно из правил. Ему будет сниться то, какова его природа. Дальше. Рабби Йоханан что говорит? Мысли определяют сон. Мысль – это сознание, мозг, работа мозга. И вот получается, чтобы эти два утверждения действительно состыковывались, мы должны сказать, что природа человека – это и есть его мозг. Мозг, он аккумулирует в себе природу, все эти кайхот. И на уровне чисто физиологическом, природном, и на уровне вот концепции. Состояние кайхот человека, его внутренних сил, это состояние его мозга. Ну и в обратную сторону тоже будет работать. От нашего сознания много зависит от того, что у нас происходит внутри. Дальше все это завязано на сне. Что такое сон? Человек отключается от своих чувств, от своих кайхот как бы отключается. Душа переходит в другое какое-то место, и он отключен. А так видится со стороны, и так на самом деле есть. Но в то же самое время, оказывается, по тому, как мы сейчас учим в Геморе, этот мозг отражает и перерабатывает кайхот человека. С одной стороны, отключился от них, а с другой стороны, вот они в него и пришли. Во время бодрствования в голову не приходило, что у него такие кайхот, так они работают. Могло не прийти. Он не знает себя. Сон ему показал. Надо было отключиться от природы, от вот этого, так сказать, бега вокруг в колесе, как человек делает в течение дня, чтобы понять, а что на самом деле кто бегает. Вот что получается. И вот если так посмотреть на вещи, тогда действительно все сходится одно с одним. Рова специально привел вот эти примеры, чтобы показать нам, в чем на самом деле мысль Рабби Йоханан. Он сказал, мысли определяют, сознание определяет сон. Как? Копнем глубже. Сон – продукт природы. Природа определяет мозг. Вот в чем дело. Поэтому ты видишь такие сны. Можешь узнать что-то о себе. Ну, этот факт, к которому мы, так сказать, пришли, он известен в науке тоже. Не то, что какое-то большое достижение. Значит, вот Фрейд был такой, и другие психоаналитики. Они знали, что сон человека, так сказать, он зависит от его природы. Что же, так сказать, произошло? Что мы нового узнали? Ну, можно сказать, что ничего нового не узнали. С другой стороны, значит, есть вот знания определенные, которые можно получить с разных концов. Метод ученых. Есть гипотезы, которые рождаются из наблюдения. Дальше есть эксперимент. И один эксперимент не поставишь, иначе не будет никакой работы. Диссертация не получится на одном эксперименте. Надо много-много-много экспериментов сделать. Много лет просидеть для этого. Дальше надо, что еще надо? О, надо приборы разные, так ведь, чтобы эксперименты ставить, нужны приборы. Не будешь смотреть человека, просто ставить эксперименты. Приборы нужны. Небольшущая работа должна для этого быть проделана. Мы всю эту работу проделали примерно за 15 минут. Открыли лист Геморы, разобрали и пришли к этому результату. Дальше, не поймите меня, так сказать, неправильно. Я ни в коем случае не хочу хасвашолом принизить ученых. Ни в коем случае. Нет такой мысли. Наоборот, я очень рад, что вот они потратили столько трудов и пришли к этому результату, правильному результату. Это очень хорошо. И на последнем занятии, значит, говорилось, почему это хорошо. Там был пример про курицу и яйцо. Это из той же самой серии. Необходимо, чтобы то, что заложено в сотворении мира, вышло наружу и было узнано на любом уровне. Рабби Йоханан, Рова, Гемора – это взгляд изнутри. Люди понимали, как устроено творение, как устроен человек, и высказывались. Это вот такой способ постижения мира. Есть другой способ постижения мира, внешний, который требует совершенно другого подхода, других усилий, и он тоже необходим. Таков замысел Творца. Его идеи должны быть выявлены на любом и на внутреннем, и на внешнем уровне. Вот и хорошо. Наконец они это доказали. Теперь можем так и спокойно ждать, когда придет Мишлих. Пока мир, пока мысль Творца не получит полное свое выражение, не будет конца всей этой истории, в которую мы втянуты. Потому что очень хорошо, что это доказано. У каждого свое. Так мир устроен. Мир устроен хорошо. Так. Дальше Гемора приводит два примера, подтверждающих эту идею Раби Йохана. Давайте посмотрим, что за пример. Омар лей кесар на Раби Йошуа бен Ханина. Кесар – это вот римский император. Он сказал Раби Йошуа бен Ханина следующее. Говорите вы, что вы большие мудрецы, что у вас очень большая хохма. Скажи мне, что приснится мне во сне? Вот такой вопрос кесар поставил перед Раби Йошуа бен Ханина. Но прежде чем читать ответ, давайте задержимся. Значит, мы читаем историю из Геморы. Значит, мы должны иметь ковид, уважение к Геморе, и понимать, что здесь не просто история, а это нечто. И поэтому мы, как значит, здесь и принято, будем останавливаться на каждом изгибе этих слов и будем стараться понять каждый изгиб, каждый поворот мысли. Вот пока что отсюда видно. Песер сказал Талмид Хохам. Вы говорите, что у вас большая хохма. Скажи, что я увижу во сне? Талмид Хохам поставлен в затруднительное положение, в трудное положение. И не просто скажи, что я видел во сне. Тут еще, так сказать, как-то можно, человек может читать что-то, что человек уже с чем было. А здесь оно еще не произошло. Очень трудное положение. Из-за чего? Из-за чего Талмид Хохам поставлен в трудное положение? Гемора дала ответ, из-за чего. Она сказала, потому что вы говорите, что у вас большая хохма. Кому вы говорите? Гоим. Гоим знают про это. Вы перед ними это выставляете, свою хохму. Вот что сказано. Гораздо лучше было бы, имея эту хохму, иметь еще немножко в голове и молчать про это перед гоим. Говорил себя в Ешиве про это, что наш хохма больше, чем их. Но не у них на виду, когда живешь в Галуте. Вот это первое, чему Гемора здесь учит. Дальше. Он сказал, вы говорите. Он сказал, что ты сказал. Вы говорите. То есть сам по себе Раби Йошуа бен Ханина, он не ответственен за это. Да, секунду, перед этим еще. Я не хочу ни одного так, изгиба здесь мысли пропустить. Сказано, значит, вот он это сказал. И какая реакция назад вот этого, так сказать, кесар, когда он столкнулся с тем утверждением, что вот у еврея большая хохма. Ему рассказал, какая реакция. Скажи мне, что я увижу во сне. Он, а если не скажешь? Не скажешь, что я тебя убью или что-то? Нет. А что наступит? Будет принижен человек. Ваша хохма будет принижена. Намерение царя принизить еврея. Вот ответная реакция на наше фасадство. Вот что у них это вызывает. Неуважение, а наоборот желание принизить. Так стоило ли копья ломать? Вместо ковид тогда получается безоин. Дальше, третье. А сказано, значит, вот он не говорил, что ты это говоришь. Вы это говорите. А расклевывать кому приходится? Человек, который это не говорил. Большой Талмид Хохам. Скорее всего, просто никогда не говорил. Он попадает в такое положение, страдает из-за других. Это третий момент, который мы здесь видим. Ну и правило такое, на чем-то основано, что у нас как бы... Я много лет назад услышал это вот от Рафраэля Зацал, который здесь в фотографии есть. Он мне сказал персонально, мы плывем в одной лодке. Да, в одной лодке. Но если один гребец не умеет грести, это сказывается на движении лодки. Она начинает вихляться. И страдают те, которые сидят в лодке. Они расплачиваются за это. Потому что кто-то не умеет грести. Но лодка – это лодка, а мы тут в корабле. У нас большой корабль, целый народ. Есть штурвал. Есть те, которые имеют доступ к штурвалу. Если они ошибаются. Вот тогда из корабля уже не вихляет и меняет курс. Вот в другом направлении куда-то. Сначала это незаметно. Чуть-чуть руль повернута не так. Ну, больше, больше. И, наконец, оказывается, через 100-200-300 лет, что в том месте, где непонятно, что должно происходить. Там пираты вокруг. Вот куда мы заплыли. Вокруг пираты. И что делать? Мы не знаем даже, куда деться. Никто не знает, куда деться. Как выправить сейчас положение в Эрец-Исраэль? Кто знает? Кто может дать этот совет? Что надо сделать, чтобы все исправить? Всякий совет, он натолкнется на реальность, которая, скажет, ну, это холоймус, это сны. Корабль пришел в другое место совсем. А вокруг пираты. Что делать? Ну, есть кормчий. Кормчий есть. Он знает, что делать. И ситуация может возникнуть такой, что у нас нет другого выхода, как обратиться к кормчему и сказать ему, что он понял, что у тебя только один корабль. Только один. И ты за него отвечаешь. Ну, надо это сказать как бы с почтением, безусловно. И с просьбой. Но суть в этом. Только один корабль. Это написано в Геморе Баба Кама. Мы изучали эту гемору, был целый лекции, цикл лекций про Израиль и другие народы. Там говорилось это, что за то, что гоем не выполняли 7 митцв бенеих ноях, они были отвергнуты. Они превратились в пиратов. Это не корабли для Хакодеш Боруху. У этого кормчего только один корабль. Вот мы должны этому, про это говорить. Это способ, так сказать, разумно обратиться наверх. Показать, какова реальность. И понятно, так, что мы в таком положении уже. Так, ну, возвращаемся назад. Значит, что дальше? Теперь ответ уже. Что сказал Раби Ханина? Он отвечает ему так. Ты увидишь следующее в своем сне. Ты будешь порабощен персами и... ты будешь схваченными, и ты будешь пасти шкотцем. Шкотцем это такие как бы животные, весьма неприятные, низкие животные, шкотцем, при помощи своего золотого скипера. Херхар, он думал, этот кесар, кулы айома, весь день про это, и ночью ему это приснилось. Вот что произошло. Ну, понятно, что можно сказать? Еврей, так сказать, перехитрил кесар. Можно, так сказать, порадоваться за сообразительность из одного и недальновидность другого и перейти к следующему, так сказать, следующей истории. Там еще одна есть. Но это не дорог изучения гемора. Лучше всего оставить эти чувства, как бы, удовлетворения, так сказать, собственного и, понятно, что за этим стоит превосходство. Лучше подумать, а в чем смысл ответа, проанализировать этот ответ. Вот это мы сейчас попробуем сделать. Тем, что Раби Ханина вот предложил такой вариант, он задал в этот момент определенную программу, ввел. Программу, вызывающую сон. И вот давайте проанализируем, в чем суть этой программы по пунктам. Первое, он сказал о том, что ты будешь порабощен. Римляне пойдут под пяту персов. Он как бы задел очень, так сказать, затронул живую точку с тем, с кем он разговаривает. Он не стал говорить там про продукты, еще про что-то. Власть. Ты потеряешь власть, ты станешь рабом. Дальше, следующий момент, ты будешь взят в плен. Ты же персонально, тебя схватят, он сказал, тебя схватят. И вот здесь сходятся две вещи. Одна сторона, так сказать, потеря царства, то само по себе, значит, понятно что, но тут еще больше. Тебя самого схватят. Это общее и индивидуальное, и все на одного человека. Дальше он указал на реальных заклятых врагов, персов. Не просто абстрактное указание на что-то. Он сосредотачивает человека, программу задает ему, которая действительно связана с реальностью. Он и без этого об этих персах думал, наверное, может, каждый день, может, раз в неделю, но думал постоянно. Они были за пределами его, так сказать, размышлений. И вот эта реальность, она, так сказать, в него сейчас входит. Некоторые вот говорят, мы живем в трудное время, что надо? Сделай тешуву. Сделай тешуву, и все будет лучше. Хороший совет. Тешува помогает. Где здесь реальность? Тешува берет несколько лет как минимум. Положение, сейчас надо что-то делать. Цена этому совету меньше копейки. Сделай тешуву. Вот в Геморе так не действует. Тут дает то, что нужно. В соответствии с реальностью, не абстрактной с интенцией правильные, а то, что на самом деле в настоящий момент нужно. Про персов ему говорится. Вот то, что его беспокоит сейчас. Не вообще у тебя есть враги там в России, в Китае, еще где-то. Персы. Дальше в эту картину так привнесено личное унижение человека. Ты из управляющего государством превратишься в пастуха шкотцем. Низких существ. Это унижение. И дальше сказано еще, ты будешь их пасти золотым скипером. Это еще усиливает. Вот сейчас его реальность, есть этот золотой скипер, он у него тоже в руках. Он им правит. Ты тоже будешь им править. Кем? Животными. Низкими существами. Здесь как бы тоже идет связь реальности, где у него сила, и эта же самая реальность переворачивается по-другому, на 180 градусов. Вот это задало программу. Дальше, поскольку это так вот задело человека, и он про это думал, дальше все вышло, как сказал Гемор до этого, что если человек будет думать, это ему приснится во сне. Так оно и случилось. Значит, это вот то, что на поверхности. А теперь попробуем прочесть то, что стоит между строк за кадром. Гемора про это не говорит. Но попробуем. Всегда ли вот эта программа будет работать? Или нужно еще что-то для этого, чтобы она была приведена действительно в действие? Действительно сработала. Не просто человек сказал, а большой Талмид Хохам. Слово Талмид Хохам, оно весит. И не просто в ушах в этом внешнем мире, оно висит за кадром, оно имеет вес. Он сказал, хороший шанс, что сбудется. Это вот одно. Второе, важно, как сказано. Я не думаю, что здесь же начнется мое так воображение, я думаю, что оно довольно близко по сути к действительности, хотя могут быть разные совершенно варианты. Но не просто так выпрыгнул ему назад, что вот тебе приснится то-то. Я полагаю, ситуация была такой. Он не сразу стал отвечать. Он, может быть, прикрыл глаза руками, выждал минуту-другую, было шевеление губами какое-то, и потом просветление лица, может быть. И дальше он начал говорить ему специальным голосом. Голосом, который идет изнутри. Танхов может так говорить. Не просто в разговоре что-то, между прочим. Это он вещал этим в каком-то смысле. И еще что может быть, что он в этот момент, как бы, когда вот сосредотачивался внутри себя, что сказать, он еще представил визуально эту картину. И дальше этот образ, который был в его воображении, и направил к нему. Такое тоже возможно делать. Передать образ от себя другому. Если человек большой, то для большой души, он может это сделать. Это известно. Это тоже, может быть, произошло. И тот получил, вот, помимо этой программы, еще такую, как бы, душу к этой программе. И когда сочетание этой программы с душой, нешама в этой программе, тогда будет работать. Это мы видим здесь. Это эта история. Дальше Гемора приводит другой пример. А именно, Омар сказал ему, Шавур Малка. Шавур — это имя, Малка — это царь персов. Шмуль он сказал: вы говорите, что у вас очень большая хохма. Скажи мне, что я увижу во сне? Повторение то же самое, то есть как бы сюжет то же самое, только с обратной стороны. Не царь римлян, а царь уже персов сказал это. Какой ответ последовал? Омрлей сказал ему, Шмуль ответил: ты увидишь во сне следующее, что римляне возьмут тебя в плен, и ты будешь перемалывать зерна тморим. Тморим — это как по-русски сказать? Финики, да? Финики, косточки фиников на золотой мельнице. Он думал про это весь день, и ночью ему это приснилось царю. И сюжет очень похожий, но есть некоторые такие нюансы. Добавочное, что здесь такое добавлено? Там было унижение. Ты будешь пасти своим золотым этим скипером. А здесь ты будешь перемалывать. И объясняется, я не знаю, но так объясняют, что вот это очень трудно перемалывать. Тяжелый труд. Эти косточки от фиников перемалывать — это очень трудная работа. То есть физически это нелегко.
Как каменные.
Вот. То есть здесь как бы акцент сделан не на унижение, а на физическое усилие. Поте лица будешь работать. Это что мы отсюда видим, что когда дается вот это, задается эта программа, надо идти по индивидуальности. Для одного одно затронет, а другому на это унижение особо, ну ладно. Но вот физическое такое, так сказать, порабощение, это для него уже неприемлемо. Это мы видим разницу. И дальше сказано про золотой скипер, золотую мельницу, предмет здесь участвует. Здесь как бы идея в том, что нужна связь вот с реальным предметом. И в то же время нелепость. Зачем золотым скипером пасти овец? Зачем золотой мельницей перемалывать эти косточки? Нелепо. Вот когда имеешь такую нелепость в сочетании с реальным предметом, который имеешь сейчас у себя в руках, начинаешь думать. А почему такое? С чего? Если бы он сказал что-то другое, а на что это указывает? Начинает мыслить и работать. А что за этим стоит? За этой нелепость надо расшифровать. А вот это и нужно в этой программе. Человек начал думать в этом направлении. А хорошо сказать такую нелепость, абсолютно абсурд. Пусть думает, что это значит. Пусть погружает свои мысли, свою природу внутреннюю в это. Это вот, значит, здесь тоже можно заметить. Так. Дальше. Давайте зададимся вопросом. Вот у нас перед нами два случая, два примера. Эти два Талмид Хохам, Шмуль и Раби Йошуа бен Ханина, волновались они или нет, сомневались они или нет, что их предсказание сбудется или нет. Были они уверены или были не уверены в том, что так будет? Ну, я бы сказал, что были уверены и абсолютно спокойны. Если бы они были не уверены, им бы лучше промолчать, чем выдать что-то, что не сбудется. На чем была основана, стояла их уверенность? На чем? Ну, первое, они, как мы видели из анализа, хорошо знали природу человека, с кем они имеют дело. Это первое. Это на поверхности. Но есть другой момент здесь, очень важный. Что сказали эти люди, цари, римлян и персов? Вы говорите, у вас большая хохма, у евреев. Мы сейчас вас унизим. Мы вас поставим down, вниз. Вот их намерение было. И они это сказали вслух. Затронули честь Торы. Кто? Гоим. Пусть мы спровоцировали, но ломайся, что вышло. Вот что вышло. Но в такой ситуации, вспомним, что сказано в Танах, как Давид поразил Голиафа. У него не было пушек больших. Но он ему сказал: ты необрезанный, позоришь Бога живого. Взял камень и нет Голиафа. Упал. Но перед этим была эта фраза. Вот это обеспечило победу. Он сказал. Дальше надо читать объяснение. Рамхаль объясняет, что это за камень был, какие идеи за этим стояли. Мы, конечно, сейчас в это погружаться не будем. А по-простому. Вот это конец. Когда это сказано с их стороны. Это вот то, как Хакодеш Боруху управляет миром. Когда люди судят человека, они собирают информацию, и судья выносит вердикт. Записывается приговор. А Кодеш Боруху управляет не так. Свой смертный приговор подписывает виновный. Загодя. Заранее. Когда он еще даже не обвинен по существу. По-настоящему. Не привлечен даже к суду. Но когда они это говорят, им будет конец. Поэтому, ну что волноваться Раби Йошуа бен Ханина, Шму. Они пошли против Бога в этот момент. Против Торы пошли. И сказали это. Не подумали, просто сказали, в пространство эту фразу выдали. Все, им конец. Они проиграют. Это то, что стоит за кадром, как бы, подоплека событий. Вот я сейчас скажу просто эпизод из жизни собственной. Некоторое время назад, я уж не знаю, сколько месяцев назад, я услышал по радио, этот сумасшедший в Иране и его духовный наставник сказали вслух, что из Израиль исчезнет с лица земли здесь. Я так обрадовался в этот момент, что они наконец-то это произнесли. И большая радость была. Сказали, наконец-то, все, им конец. Дальше это должно взять некоторое время. Но приговор уже подписан, они сами его подписали. Дальше у них есть помощники. Они им реактор строят. Они плывут в той же самой лодке. Приговор на них тоже пойдет. Они будут наказаны. Они уже наказаны, только они не понимают этого. Вон сколько пожаров было. Они не поняли, они продолжают им помогать. Вот последнее известие было, они намечают там 21 августа включить в ход этот реактор в Ушере. Недоумки, они просто не понимают, как устроен мир. А что написано в Торе? Давайте почитаем. Откроем Паршу, где говорится про Клола. Если вы меня не послушаете, и несмотря на наказание, будете продолжать идти своим путем, вы получите в 7 раз больше. В 7 раз. Вот что им грозит. То, что было, и в общем еще продолжаются эти пожары, это первая ступень, это прелюдия в отношении к тому, что их ждет. В 7 раз больше. И пусть будет в 7, в 7 и в 77 раз больше. 7 на 7. Это для нас будет спасение. И так пусть будет со всеми нашими врагами. В какой бы части планеты они ни казались, и будет вот их смывание, это нечистоты из мира, и останется чистая планета.
Амин.
И в центре этой чистой планеты будет самая главная Земля, Эрец Исраил. Вот так оно останется. Амин. Цело. Окей. Пожалуйста, какие есть вопросы? Вопрос в компьютере, может, есть? Нет вопросов? А, ну что ж. Да.
Не вопрос, а Россию. А недавно было еще очень такое действие с их стороны. Они начали переводить снова Ветхий Завет, как они называют. И говорят, что там есть много неточностей, и что там в разное время было написано, поэтому нужно это все упорядочить и сделать как положено. И я когда это прочитала, я вообще в ужасе была, что они творят, и как они за это ответят.
Посмотрим, как они за это ответят. Сейчас, по-видимому, наступило время уже подведения итогов ответа. Так это выглядит, я не могу сказать со стороны, потому что нас тоже касается, но так это выглядит, тем не менее, подведение итогов. Поэтому действительно можем просто посмотреть, нам нечего гадать. Я надеюсь, мне хочется в это, так сказать, чтобы это действительно сбылось, что недолго придется ждать, вот и все. Так хочется в это надеяться, мне кажется, так было.
Да. Мы сегодня изучали тогда два Тальмид Хохам, один с римлянином, другой с персом. Как мы изучали, не просто вышли из положения, Вообще говоря, использовали свои знания, очень глубокие, внутренние, внеприродные, и способности передать образ, повлиять. Колдовство – неправильное слово для этого. Но они явно работали не с средствами этого мира, а им дано. Вопрос, насколько это вообще возможно для еврея включать такие вещи.
В Торе прямо очерчено, что можно, что нельзя, нет такого запрета, а выдозоры нельзя делать, нельзя использовать вот силы тумы, кайхот тума. Это нельзя делать. Нельзя обращаться к мертвым, вот такое. Там точно написано, что нельзя. Все остальное, пожалуйста. Нет проблем с этим. Наоборот, то знание, которое дано в любой форме, используют против врага. Это только в плюс. А для чего дается знание? Для многого, но в частности, чтобы сражаться. Это тоже средство такой борьбы.
Очень простой вопрос. Не первый раз мы возвращаемся к тому, что евреи некоторые, а может быть многие, по недопониманию, вот вещают на весь мир, что они обладают особой хохмой, они лучше или выделеннее, имеют преимущество. И на самом деле это только вредит и им, да еще и тем, кто вообще ни при чем. И это такого не говорит, имеет ума не говорит этих вещей. В неподходящем обществе. Сколько много вещей, которые запрещены. Ну вот я уж не говорю, мы не можем требовать мицвы, записанной в Торе. Но дарабанан, было постановление не ездить на велосипеде. Так почему же на это постановление хватит болтать в неподходящем обществе? Ну, в черных шляпах ходят, это выполняют. Почему же не выполняют простых вещей?
Хорошо, значит, я вам так скажу. Если вам сказали, что вот правую ногу надо ставить под таким углом, а левую под таким углом. И вот так вы должны ходить. Что вы на это сказали? Вам бы это не понравилось. Так? Нельзя регламентировать жизнь человека в каждом абсолютно аспекте. Есть определенные идеи, определенные знания, но вменять это как закон, это неправильно. Не так это работает. Это раз. Вам первому не понравилось, вот были такие ограничения на каждый ваш вздох и выдох. В каком направлении голову повернуть, в каком направлении руку. Принципиально, из этих принципиальных моментов вся жизнь построена. Из этих принципиальных моментов. Вы думаете, только один принципиальный момент? Почитайте больше Гемора, вы увидите тысячу таких принципиальных моментов. Каждый момент жизни, он может быть принципиальным. Это одно. Второй ответ такой, что общее правило. Хохомим никогда не устанавливают, не имеют права устанавливать гизейра, таконы, которые цибур не будет выполнять. Это общее правило. Не захочет выполнять. Не будет. Вот такие таконы не будут устанавливаться. Таков дат Тойра. Это была бы одна из них. Есть закон Торы, не говори ложь ара. Люди говорят. То есть установление закона еще не значит, что так оно и будет. Понимаете? Вот. Но здесь вот эти три вещи, которые рассказал, соберите вместе, это будет хороший ответ на ваш вопрос. Ну хорошо, всего хорошего, до следующего раза.
Секундочку, там пишет Янек вопрос.
Давай. Давайте я отвечу на вопрос.
Разве творец предупреждает о наказании в Торе в случае нарушения его законом крови евреев и всех неевреев?
Еще раз, в чем вопрос, пожалуйста? Еще раз, повторите вопрос.
Разве творец предупреждает о наказании в Торе в случае нарушения его законов кроме евреев и еще неевреями?
Но наказание в Торе не евреям за нарушение семи заповедей, оно тоже есть, что сказано, что будет отомщение, такие вещи сказаны в Торе. В Талмуде это сказано о том, что будет отомщение. У пророков это постоянно идет. Так? Это идет постоянно, что если вы не будете выполнять, то придет день расплаты тоже, когда вы получите, так сказать, по содеянному. Наказание всем идет. Еще есть какие-то вопросы?
Нет, вроде больше нету.
Всего хорошего.
Всего доброго, спасибо большое. Спасибо.